Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной в студии Евгений Майструк, мой коллега. Всем здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Итак, в России завершается единый день голосования. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг», объединяющая наблюдателей по всей стране, сообщает, что существенных нарушений нет.
Вот на интерактивную карту ассоциации нанесены 2000 заявлений о нарушениях. Проблемные ситуации, говорят, чаще всего относятся к техническим ошибкам организаторов выборов, но так, по крайней мере, заявляет вот этот независимый общественный мониторинг ассоциация. Сейчас почти на половине территории страны уже закрылись участки, идет активный подсчет голосов. Всего завершается более 9 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Ну вот явка избирателей от региона к региону, понятное дело, сильно разнится. Вот в Брянской области, например, 33%, а в Архангельской, да, мы смотрели, чуть больше 20%. Но очевидно, что в этот раз явка не очень высокая по стране, насколько мы можем судить. Ошибаемся мы или нет, сейчас узнаем. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко на прямой связи со студией радио «Спутник» из центра избиркома. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Скажите, с чем вы связываете? Вот по моему мнению, невысокая явка во всех или в большинстве регионов, которые вот сейчас транслируются у вас на сайте в том числе. Но, может быть, это ошибочное мнение, может быть, обычно так и голосуют в России. Скажите, пожалуйста.
Сегодня действительно последний день, основной день голосования, единого дня голосования 2020, и 9 тысяч избирательных кампаний по всей стране сегодня завершается на них голосование. Замечается порядка 78,5 тысяч мандатов. И, конечно, вы совершенно правы, явка, она различная от региона к региону.
Да, вот в Пензенской, извините, что я вас перебиваю, но там вот я не прав, там больше 50% избирателей, то есть высокая явка, действительно, от региона к региону сильно.
От региона к региону, я хочу сказать, что и Центральная избирательная комиссия, и избирательные комиссии субъекта федерации сделали все возможное для того, чтобы людям было удобно и безопасно голосовать. Ну, что касается безопасности, то те стандарты, которые были выработаны на день проведения общероссийского голосования, они в полном объеме сохранились и сейчас.
По изменениям в Конституцию вы имеете в виду?
Да, поправки по изменениям в Конституцию, да. То есть те меры, которые были выработаны по обеспечению безопасности, то есть и одноразовые маски, и одноразовые перчатки, и антисептики в достаточном количестве, и температуру на избирательных участках мерили. То есть это все в полном объеме было и в эти три дня голосования, единого дня голосования 2020. И удобство для голосования. То есть, во-первых, можно было голосовать три дня. И, соответственно, можно было голосовать 11 и 12 числа и в помещении участковых избирательных комиссий, и на дому, и на придомовых территориях, и в отдаленных и труднодоступных районах, где нет участковых избирательных комиссий и транспортное сообщение, с которыми затруднено. Вот маленький небольшой пример. Мы вчера его смотрели на заседании Центральной избирательной комиссии. Жигаловский район Иркутской области. Отдаленное село, которое находится в районе, но не отнесено к отдаленным и труднодоступным участкам, и где, собственно говоря, нельзя проводить досрочное голосование, как на труднодоступной территории, то есть за 20 дней до дня голосования. И, собственно говоря, учитывая те метеоусловия, которые там есть, если бы был один день голосования, то те 8 избирателей, которые там проживают, ну, вряд ли бы смогли отдать свой голос. А поскольку трехдневное голосование, члены избирательной комиссии на катере по Лене туда добрались, люди проголосовали, выполнили свой долг, проголосовали за того кандидата, который считает нужным, и члены избирательной комиссии вернулись уже в поселок, где находится территориальная избирательная комиссия.
Вот это да, это мы... ради 8 избирателей вот это вот.
Да, ради 8 избирателей. Вы бы видели, Лена широкая, большая русская река, в дождь идет, лодка открытая, и люди идут, как говорится, вот на лодке, для того, чтобы эти люди смогли проголосовать. И таких примеров огромное количество. Мы говорим о том, что у нас на выборах дополнительных депутатов Государственной Думы по Сеймскому одномандатному округу, это в Курской области, и по Ярославскому одномандатному округу мы тестируем и платформу дистанционно-электронного голосования. 31 500 человек, 30,5, если быть точным, записались проголосовать дистанционно через стационарный компьютер, через смартфон на выборах этих дополнительных депутатов Госдумы. И сейчас мы видим явку из тех, кто записался, порядка 90% проголосовало вот электронно-дистанционно.
Ну а что, зря мы записывали, говорим, что ли? Евгений Александрович, скажите, конечно, я ошибаюсь, а это через госуслуги, да, можно было голосовать?
Да, это через госуслуги, люди записывались, но можно было записаться и через госуслуги. Конечно, это все очень удобно. Более того, в Москве у нас развернуто 30 цифровых участков, где жители других регионов, где проходят выборы губернаторов, законодательных собраний субъектов федерации, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, и дополнительные выборы депутатов Госдумы, смогут проголосовать на своих региональных выборах, находясь в столице, на этих цифровых участках. И для этого тоже нужно было подать заявление и через единый портал госуслуг, через МФЦ, через территориальную участковую избирательную комиссию. Мы сегодня были на одном из таких участков в районе Раменки города Москвы, и при нас несколько человек из Тамбовской области, из Новосибирской области, из Смоленской области были на этом участке и голосовали по выборам своих губернаторов, своих заксобраний. Это очень удобно. Поэтому, суммируя все вышесказанное, есть и другие, да, вещи, которые мы в этом году сделали для удобства голосования, не только для безопасности, но и для удобства. То есть Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии субъект создали все условия для того, чтобы люди могли прийти и проголосовать. Но в то же время я всегда говорю, что вопрос явки – это зона не только ответственности избирательной системы, потому что задача избирательной системы – создать условия, создать, обеспечить меры безопасности, а плюс, безусловно, разъяснить, как проголосовать, где проголосовать, какое время голосования. А задача же политических партий и своих сторонников привлечь, рассказать им об этих возможностях, которые есть, и о мобильном избирателе, и о цифровых участках, и об электронно-дистанционном голосовании. Поэтому мы говорим, что это дорога, как говорится, в несколько полос и в одном направлении, потому что все заинтересованы, и избирательная система в своей части, ну и кандидаты, и партии тоже должны быть заинтересованы, чтобы их сторонники пришли на участки и голосовали. Поэтому так бы я на ваш вопрос ответил, почему в некоторых регионах явка такая, в других регионах она выше. Вот. Но в целом могу сказать, что избирательная кампания идет во всех регионах организованной. Минимальное количество жалоб. В основном в Центральную избирательную комиссию поступают обращения, связанные с нарушением, с разъяснением порядка голосования, возможности проголосовать через интернет, возможности использовать мобильный избиратель. По вопросам агитации обращения определенные поступают. Но таких глобальных нарушений, которые могли бы повлиять на волю избирателей, ни в одном из субъектов не зафиксировано. Да, есть в ряде регионов отмена частичное, значит, голосование досрочного, сейф-пакет, но это настолько единичные случаи, что если учесть, что у нас на сегодняшний день вот эти 9 тысяч, в этих 9, эти 9 тысяч компаний обслуживает порядка 56,5 тысяч комиссий, то это просто, можно сказать, цифра, которая помещается в статистическую погрешность.
Ну, Евгений Александрович, простите, да, я перебью. Как раз-таки по поводу нарушений. Вот председатель Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что наблюдатели должны следить за соблюдением порядка на голосовании, а не устраивать провокации на избирательных участках. А что, были какие-то инциденты, и что ЦИК трактует как провокации со стороны наблюдателей?
Вы знаете, у нас есть так называемый издания, которые выдают себя за журналистов, да, но на самом деле таковыми не являются. И мы, понятно, что их аккредитовываем как СМИ, прекрасно понимая, что они СМИ не являются. Речь идет о таких изданиях, как «Молния», как «Время». Я думаю, что радиослушатели даже и не слышали про такие газеты. Эти люди приходят на участки с только одной целью. Если не найти нарушение, то его создать. И мы видим, что абсолютное количество вот фейков, которые плодятся так называемыми наблюдателями от так называемых СМИ, они, ну, мягко говоря, некорректны и, мягко говоря, ничего общего с тем, что происходит на участках, не имеют. Поэтому вот об этом, собственно говоря, и была речь. А так, в целом, мы, наоборот, всегда приветствовали, чтобы максимальное количество наблюдателей было на избирательных участках. И у нас на сегодняшний день огромное количество наблюдателей на избирательных участках и от политических партий, и от общественных палат, и от кандидатов. То есть это очень серьезные цифры, и где-то порядка 250 тысяч наблюдателей вот на этих 56,5 тысяч участков аккредитовались и подали соответствующее заявление.
Евгений Александрович, да, я понимаю, мы понимаем с Никитой, что вам предстоит еще много-много часов кропотливой работы. Спасибо большое за то, что нашли время сегодня пообщаться с нами. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, подсчет голосов на едином дне голосования в России продолжается.
Мы делаем сейчас паузу и поговорим о Беларуси.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Десятки тысяч протестующих в Минске подошли к резиденции Дрозды. В этом элитном поселке проживают высшие чиновники Беларуси.
Информагентства сообщают о том, что в этот район спешно перебрасывали дополнительные подразделения внутренних войск и наряды ОМОНа, и там сложилась крайне напряженная ситуация. Еще есть сведения о том, что милиция стреляла в воздух, но в МВД вот это сообщения не подтвердили.
В МВД опровергли также применение светошумовых гранат, хотя такие сообщения тоже были.
Речь идет о Минске, да?
Да.
Но
да.
Еще СМИ сообщают о том, что в Бресте сотрудники правоохранительных органов применили для разгона демонстрантов водометы. Это информация журналистов. То есть акции протеста проходят в преддверии намеченного на завтра визита в Сочи президента Беларуси Александра Лукашенко и в преддверии его переговоров с главой российского государства. Вот ранее говорили о том, что в Москве рассчитывают на стабилизацию ситуации в соседней стране, в том числе и с помощью политических реформ. Ну, а о том, что сейчас происходит в Беларуси, приходят противоречивые данные, потому что говорят о том, что основная масса протестующих в Минске собралась в элитном районе Дрозды. А еще сообщается, что протестующие в Минске уже массово уходят от ТЦ «Арена Сити». Там такая ситуация сложилась, когда лицом к лицу выстроились митингующие и кордон силовиков им противостоял. Но вот сейчас сообщение о том, что участники акции протеста покидают вот эту территорию у торгового центра «Арена Сити» в Минске.
С нами на прямой связи прямо сейчас белорусский политолог, экономист, директор аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика. Леонид Федорович, приветствуем вас.
Да, вам тоже привет, добрый вечер.
Здравствуйте, Леонид Федорович. Какая у вас информация, что же сейчас происходит в Минске? Ну, поскольку вы находитесь в Белоруссии, мы надеемся, что у вас она более полная.
Ну, вы знаете, тут я живу в центре, прямо метров 300 дома правительства, и где-то с утра стали выдвигать защитные строи, ну, вот эти стены, там заборы и прочее, но это было лишнее, потому что в центре пока никаких движений нету. Демонстранты выбрали для себя следующий шаг – это Большой проспект Независимости. Раньше назывался проспект Машерова. Вот, но Александр Григорьевич по нему ездил к себе в Дрозды. И поэтому, так сказать, переименовал на проспект Независимости. Ну, я называю Независимость от Машерова. Вот. И там в основном где-то порядка сотни домов, там живет белорусская номенклатура, так сказать, топ-уровня. Вот. Которая вообще-то, в принципе, никогда еще ничего не испытывала. Выставляли только милиционеров-ОМОНовцев и других, так сказать, ребят молодых. А тут, если появится у них на улочках, на переулочках, возле их домов, а дома там по миллиону долларов стоят, появятся демонстранты, я думаю, появится первое чувство, так сказать, того, что что-то меняется в стране. Вот, поэтому это тактический ход приблизить себя, народ хотел бы приблизить себя к номенклатуре и туда пошел. Там, кстати, есть и Александр Григорьевич какой-то, так сказать.
Одна из резиденций.
Да? Ну, у него их 17, немного. Немного, я считаю, что может было штук 40-50. Вот. И ну, там он, конечно, сейчас так не живет, не сидит. Вот. Это раньше был район дипломатический, там были самые резиденции послов. Вот. Поэтому место я это называю Дроздофилы.
Вы вот так все рассказываете, как знаток Минска, понятное дело. А тогда расскажите нам, что обозначает вот еще одно сообщение информагентств. Практически весь проспект Победителей на протяжении 1,5 километра от площади Государственного флага до места перекрытия занят людьми. То есть понятно, что людей очень много, но это не проспект Независимости, это в другом месте, видимо.
Конечно, это, собственно говоря, если такой начертить крест, то это перпендикулярно проспекту Победителей, и это более чувствительное. Понимаете, уже месяц таких ходов, они были достаточно, скажем, сдержанные и носили такой характер демонстрационный, а теперь, вот на мой взгляд, люди решили пойти там, где живет номенклатура. Ну, мне приходилось неоднократно уже так, годы говорить о том, что никакими выборами в Беларуси ситуацию не изменишь, а никакие выборы, никакие голосования они политически ее, так сказать, не реструктурируют, а в Беларуси возможен переход власти методом номенклатурного переворота. То есть номенклатура, она уже примерно к этому готова.
Мы с вами, конечно, сейчас больше прогнозируем, но возвращаясь к ситуации, которая сейчас в Минске, а вы пользуетесь, может быть, мобильным интернетом? Действительно работает он с перебоями? И вообще есть какие-то ограничения по работе интернета в Минске или в центре Минска, где вы живете?
Конечно, абсолютно. Это всегда ограничения были, даже когда не было никаких массовых выступлений. Я могу назвать на проспекте, это в районе КГБ, в районе, я живу дома правительства, 300 метров, у меня всегда эти проблемы там возникали, но я пользуюсь проводным.
Интернет. Леонид Федорович, а по поводу завтрашнего, по крайней мере, запланированного визита Александра Лукашенко в Сочи, скажите, а чего в Белоруссии ожидают от этих переговоров с Владимиром Путиным, если какие-то есть ожидания у людей?
Вы знаете, вот как, социологические срезы показывают, что, наверное, наиболее важная тема у нас идут так, по очередности. Это уход на пенсию Александра Григорьевича, так сказать. А вторая тема – это суверенитет Белоруссии и вариативы, связанные с подписанием дорожных карт и прочее-прочее, союзного государства. Ну и третья тема есть, она несколько специфическая – это нефтегазовая. То есть нефть, газ и деньги еще, потому что эта тема будет очевидно предлагаться Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что деньги нужны сейчас. Вот. Тут все пошло, я не скажу прахом, но все пошло иначе, чем думалось в начале года. Поэтому вот эти темы, люди ждут решения, как будет выглядеть сама обстановка, какая будет утечка информации, и как будет Путин реагировать на, так сказать, визави.
Спасибо за комментарий. Леонид Заика, белорусский политолог, экономист, директор аналитического центра «Стратегия», был с нами на прямой связи. Через паузу продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Краснодаре за помощью после ночного пожара в жилом доме обратились более 400 человек. Огонь вспыхнул накануне вечером, и погасить его удалось лишь около 8 утра.
Около 300 человек были эвакуированы. Для них подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Ну вот в расселении, говорят, теперь нуждаются 179 человек, в том числе 25 детей. По предварительным данным МЧС, причина пожара – короткое замыкание. Губернатор края сказал, что, по первым данным, сгоревший дом – самострой. И он говорит, что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет. У меня вопрос, где были все надзорные органы?
Все эти 8 лет, да?
Угу.
Ну, давай сейчас выясним со специалистом, попробуем во всяком
как
случае.
Как это вообще происходит?
Да. Да, как это происходит, как могло такое случиться. С нами на прямой связи главный редактор журнала «Дайджест» российской и зарубежной недвижимости Михаил Морозов. Михаил Александрович, приветствуем.
Добрый вечер.
Михаил Александрович, а разъясните нам, пожалуйста, вы наверняка знаете, что такое в данном случае самострой, если через суд удалось, в общем, его узаконить, вот этот вот
причем
дом,
самострой
сейчас...
многоэтажный и многоквартирный.
Ну, я, честно говоря, тоже немножко удивлен подобной фразой губернатора, и мне кажется, что ему предоставили несколько некорректную информацию, поскольку, ну, если было судебное решение о признании постройки законной, то никак...
Это уже не самострой.
Ну, это однозначно. Вот. Ну, и желание губернатора каким-то образом избавить бюджет своего края от каких-то дополнительных трат на восстановление и так далее, понятно, и будут искаться какие-то варианты пути решения, чтобы перевести ответственность на других. Но в данном случае, я, конечно, не имею полного комплекта документов, что и как происходило, но думаю, что все-таки к застройщику здесь будет очень сложно предъявить какие-либо претензии. Скорее всего, они уже были предъявлены к нему до 2012 года, до судебного разбирательства все.
Угу. А в каких вообще случаях можно предъявлять
когда
обоснованно
уже
претензии
да.
застройщику? Что должно произойти, чтобы именно застройщик был ответственен?
Ну, если мы берем новостройку, то вот современное существующее законодательство дает достаточно много возможностей. Это и срыв сроков, и некачественное выполнение строительных работ и так далее. То есть по любому поводу можно обращаться в суд и требовать неустойку, либо возмещение какого-либо ущерба и так далее застройки.
А тут, когда 8 лет уже прошло, что
честно
можно?
Честно говоря, ничего.
Ничего уже от застройщика,
ничего,
понятно.
Ну, потом, ну, давайте по-человечески говорить, 8 лет прошло, там сделали ремонт. Если причиной пожара стало замыкание электропроводки, ну, бог знает, кто там что, какие делал ремонт и какую проводку прокладывал, и что послужило причиной этого замыкания, да. И вы правильно вот уже говорили, что все вопросы в таких случаях должны быть адресованы к надзорным органам, в первую очередь. Где были они, где они принимали работы, где они принимали ремонтные работы и так далее. Ведь там везде стоят подписи чиновников.
А вы как специалист по недвижимости, вот расскажите нам, все-таки застройщик вряд ли будет восстанавливать квартиры за свой счет, но если там делали ремонт, разве надзорные органы могут, ну, прийти вот к Никите в квартиру и сказать, ну-ка покажи свои розетки, мы посмотрим, как ты этот ремонт сделал? То есть кто должен следить и вообще, в общем-то, имеет ли право заходить к Никите домой какой-то там надзор?
Если квартира в Никите в частной собственности, то, да. Конечно, нет, если он не делает перепланировку. Если он осуществляет какую-либо перепланировку, то надзорные органы имеют полное право к нему зайти. Угу. Да, а не надо забывать, что, опять же, исходя из законодательства, то есть установка, например, той же самой стиральной машины и в неположенном месте может являться перепланировкой. Может быть.
Ага.
Да, я не говорю про снос стен и так далее. Так, да, такая мелочь. Может быть,
а еще поэтому... тогда к вам вопрос, как к человеку, который специалист по недвижимости. А вот по-хорошему, кто тогда должен отвечать за то, что произошло? Вот в одной из квартир аварийный режим работы электросети. Ну, то есть то, что мы понимаем как короткое замыкание. Кто должен отвечать? Никто. Может быть, этот человек хозяин этой квартиры, надзорные органы, губернатор края, президент Путин. Вот кто отвечает за это?
Знаете, я, может, сейчас неожиданно выскажу, но это вот лично мое мнение, что страховые компании. У нас, к сожалению, в стране очень не принято, как-то еще не вошло это в обиход, но, по идее, все объекты недвижимости должны страховаться. И в таком случае все эти вопросы будут решаться страховой компанией очень просто. Но у нас, я не знаю, по-моему, 10%, вот, судя по последней статистике, еще объектов, и не более 10% по всей России являются застрахованными объектами недвижимости. Будь другие цифры, все было бы гораздо проще.
Мы благодарим вас за разъяснение,
спасибо,
Михаил Александрович.
Спасибо. Да. Михаил Морозов, главный редактор журнала «Дайджест» российской и зарубежной недвижимости, был у нас в прямом эфире и вроде бы как на все интересующие нас вопросы ответил.
Да, 414 человек со помощью обратились. Это же сколько же семей? Обалдеть. Следим за ситуацией в Краснодарском крае, в Краснодаре по-прежнему.
Евгений Майструк и Никита Воронков работали для вас. Спасибо.
В первых рядах.